Дорогие ребята, послушайте рассказ петербургской писательницы Татьяны Кудрявцевой «Альбом для рисования. Дима». Из ее новой книги «Маленьких у войны не бывает». Читает автор.
Диме все время снился один и тот же сон. Приходит он в булочную и покупает довоенный батон, мягкий, теплый, с румяной корочкой. Дима даже запах учуивал свежей белой булки. Но просыпался, и никакого тебе батончика. Окна заклеены, закрыты одеялами для светомаскировки, буржуйка остыла. Мама лежит, папа рисует. Дима тоже брал в руки свой альбомчик. Он батон в нем нарисовал, какой ему пригрезился, чтобы не забыть, как выглядит. Папа сам сплел альбом сыну на день рождения. Это совсем недавно было, полгода назад. А кажется, что 100 лет в обед. Тот день рождения Дима никогда не забудет. Июнь стоял прозрачный, акварельный, зелено-голубой. Они на даче жили в Рождественно. А вода в реке Оридиш отсвечивала розовым от солнца. Хотя и от берегов, наверное, тоже. Берега у реки красивые, почвы такие. Говорят, тут радона много растворено. Вода целительная. Ну, целительная или нет, предположение. А что прогрелось, точно. Уже утром можно было купаться. Дима так и хотел, но подзастрял. Вид с крыльца открывался очень красивый, как на картинах Бориса Мусатова. Дима не удержался, и этюд решил написать. Мама в город уехала за продуктами для праздничного стола. Завтра сыну должно было стукнуть 14 лет. Вдруг вбегает соседка.
Война.
Какая война в воскресенье, когда солнце светит и речка пахнет. Вечером собрались на веранде у дяди Саши любимого. Все вокруг были художники. У дяди Саши рисунком безупречно владеет. Письмо у него очень свободное. У Димы папа тоже живописец, в академии преподает. А Дима там учится, в средней художественной школе. Стали обсуждать положение. В плохое никто не верил. Думали, войне скоро конец, враг будет бит на его же территории. А вечером пришел дядя Миша Авилов. Он человек бывалый. В Первую мировую 4 года в окопах провел. С Ворошиловым и с Буденным знаком. Дядя Миша подвел под разнотолками черту. Словечко есть такое ученое. Резюмировал. Климушка Ворошилов с Семеном Михайловичем еще на дачах отдыхают. Лето как-никак. А вот вернулся из отпуска. Тогда немцам капута придет. И все успокоились. А недели через 2 пошли слухи, что взяли Псков, а потом Улугу. Ну, на Лужском рубеже фашисты сильно споткнулись, хотя и наших там много полегло. А значит, враги вот-вот будут здесь. Бросив все пожитки, дачники ринулись в Ленинград. Дорогу сильно бомбили. То там, то тут бухли раскаты взрывов, и зарево уже полыхало. Люди прятались в лесах, старались двигаться скрытно. Ну, где там скрытно? Войска шагают, беженцы в потоке движутся, да и скот гонит. Диме путь казался нескончаемым. Однако одолели около 2000 километров. Папа, мама, домработница Дуня и он вошли в город, а там пока спокойно. Правда, окна заклеены крест-накрест бумажными ленточками, чтобы стекла при взрывах не выскочили. Люди словно открещивались от фашистов. Да еще шары воздушные в небе застыли. И плакаты появились с карикатурами на Гитлера, Геббельса. Дима тоже карикатуру на них нарисовал в своем альбомчике про то, как полетят враги вверх тормашками, и приписал: «Будет Гитлеру расплата за наш город». Папа ему сказал: «Фиксируй, что видишь, Димка. Кто, если не мы? Летописи всегда нужны для истории». Действительно, Мария Афанасьевна, что ли, будет рисовать? Мария Афанасьевна – это их соседка по квартире. Она всю жизнь в продуктовом магазине работает, даже войну. Маме прямо в глаза заявляет. «Подумаешь, мол, жена художника. Я-то вот малограмотная, из деревни, а живу лучше вас». Но богаче не значит лучше. Марии Афанасьевне и в голову бы не пришло рисовать. Кстати, про магазины. Первое время продуктов было завались. Крабы там разные. В семье решили, что запастись, наверное, надо. Но не успели. Мама пришла в магазин, а прилавки уже пустые. Продукты изъяли, потому что ввели карточки. А папа бриться перестал. Зарок дал не бриться до конца войны. Летом в городе бомбежек еще не было. Но лето мгновенно испепелилось, испылилось. Почему-то в воздухе все время пыль стояла. Она и на солдатские сапоги наслаивалась, на репродукторы уличные, на газики, полуторки, на листья деревьев и на лица первых раненых, которых доставляли в город. Бои под Ленинградом шли тяжелые. Лето на глазах превращалось в неприветливую темную осень. По календарю ребятам в школу пора. Но Гитлер решил, видно, сентябрь учебный отменить. Мессеры так и полетели стаями, и артиллерия фашистская заухала. Дима вместе с одноклассниками статуи античные прятал. У них много было в академии старины. Они с этих скульптур головы классические писали. Профиль римский, профиль греческий. Статуи в подвал стаскивали, а на чердак носили песок. Дима сначала не понял, для чего. Оказывается, от бомб. Зажигалки нужно в песке гасить. Вот такая учеба пошла. А в подвале академическом бомбоубежище оборудовали. Школы, однако, в октябре открылись. Гитлеру наперекор. Но привыкнуть к бомбежкам было трудно. Все так выло и грохотало, будто в кошмаре. Димка запомнил искореженный трамвай. Это еще при первом налете произошло. Бомбы шмякались на Колокольную улицу одна за другой. А в трамвай случилось прямое попадание. Сколько народу погибло. А от Колокольни до их улицы Рубинштейна рукой подать. Жители засобирались в эвакуацию. Художники тоже начали уезжать. В Любимово эвакуировались. Но Дормидонтовы, к примеру, остались. А папа заявил: «Мы из своего города не побежим. Что суждено, примем здесь». И они приняли. Полной мерой. Бомбежки стали теперь делом ежедневным. Морозы тоже вдарили от души. Ну и голод крепчал. Утром Димка брал санки, шел за водой. Иногда, правда, Дуня выбиралась, но чаще он. Однажды так и зафиксировал в своем дневнике. За водой ходил я. Родители и Дуня на улицу не показывались. Я с большой буквы написал. Но всего один раз только. Гордость чего-то взыграла. Вода нашлась в соседнем доме, там прачечная до войны работала. Правда, струйка из прорванной трубы текла в час по чайной ложке, но люди были рады и этому. Димкины малышовые санки очень пригодились. Санки теперь стали для всех главным транспортом. На них возили воду, топливо, а еще покойников. Умерших складывали, как дрова. Поначалу Дима вздрагивал, а потом и к этому привык. Но вот холод пробирал до костей. Мешал рисовать. Дима макал ручку в чернильницу, но иногда и чернила замерзали. Тогда он рисовал чернильным карандашом. А если вода оставалась, раскрашивал акварелью. Иногда сил хватало только на рисунок. Дима пережидал чуть-чуть, а потом дышал на пальцы, чтоб не окоченевали, и снова фиксировал события, как папа учил. Когда пишешь, рисуешь, читаешь, делом занят, и словно отталкиваешь мысли о голоде. Дима прямо воочию видел, как он отпихивает эти тоскливые думы, все равно, что стаю осенних мух. С воображением у него был полный порядок. Правда, к концу блокады и воображение притупилось. Ртутный столбик уличного термометра стойко держался на минус 30 всю зиму. Вода, пока везешь ее в ведре, замерзала, покрывалась коркой льда. А с ужасом тоже можно бороться. Дима вычитал у Гомера: «Самое верное средство избежать опасности – не бояться ее». Мудрый был старик Гомер, древний грек. Дима часто теперь приговаривал эту цитату. Даже в альбомчик ее в нескольких местах писал. Книг у них дома стояло несколько тысяч. И для детей произведения, и для взрослых. 8 разных полок, чуть не до потолка. А некоторые с папиными рисунками. Папа книги иллюстрировал. Издательство «Радуга» основал. Как пишут в учебниках, стоял у истоков. С Маршаком знался, с Щуковским, с Бианки. Писатели и художники домой к ним приходили. Но Димка мало чего запомнил. Крохой был, фиксировать еще не мог, писать не умел. Теперь он цитаты вычитывал из наших классиков, и из заграничных. Книги жечь папа не разрешил. Он сказал: «Это наше главное достояние». Сжигали мебель, деревяшки всякие. Димка на улице отыскивал, а книги нет. Вообще в блокаду все ценности словно отменились. Ну, кроме книг, конечно. Хлеб заслонил все. Вот у мамы котиковая шубка была, колечки, сережки. Ой, чуть не забыл, кубок посеребренный с дарственной надписью. Писатель Куприн, который Александр Иванович, с маминым отцом дружил, с дедом Диминым. Когда мама с папой женились, Куприн принес этот кубок, а на нем выгравировал: «А и Куприн Катюши в день свадьбы». Димина мама была необыкновенная красавица. Из старинного рода происходила, в Смольном институте училась. Но сейчас стало не до институтов и не до серебра. Мама на глазах таять начала. Дима с отцом и с Дуней за маму тревожились, а мама за них. Отдала сыну свой кубок и говорит: «Сходи на рынок, попробуй выменись на что-то съестное». Димка оделся, платком его Дуня обвязала и поплелся на кузнечный. Народ там разный был. Кто падал от голода, а кто наоборот. Кубок быстро унесли. Обмен сложился выгодный. За ненужную сейчас посуду две буханки хлеба. Димка нес хлеб, как золотой запас. А потом Вовка, друг его и сосед, две морковины им добыл. Вот это добро так добро. Дима на страницах своего альбомчика морковку изобразил для истории. Совсем как у Маяковского поэта революции. Две морковинки несу за зеленый хвостик. Друзей, кроме Вовки, у Димы было еще четверо. Олег Чубинский, Ленька Кривский и Макс Райкин. Младший брат Аркадия Райкина, артиста знаменитого. Они с первого класса вместе. И сейчас в блокаду тоже. Их в одну команду МПВО зачислили. А руководила командой совсем молодая женщина. Начальница жилконторы. У фашистов что хорошо? Зануды они пунктуальные. Все по расписанию делают. У русских с расписанием не очень. У русских важно настроение, вдохновение. Хотя чего это он про вдохновение? Художников, наверное, в виду имел. А фашисты – хладнокровные убийцы. Как 7 часов, так летят. К этому времени мальчишечья команда уже на крыше. Поджидает их гадов. Это тоже стало делом привычным. Однажды зимой столько налетело сервятников, а крыша скользкая, и начальницу взрывной волной снесло. На их глазах погибло. Мальчишки-то уцелели. Димка за трубу уцепился. А женщина, видно, не сумела. Ленинград очень изменился. Характер у него другой стал. Суровее, что ли. Шпили все закрыты, памятники укутаны. Ничто не красуется, не блестит. Это правильно, конечно. Зачем врагам мишени подставлять? Тем более такую красоту. Дима вместе с одноклассниками из СХШ, сфинксов египетских, на университетской набережной досками обшивал от бомб. Сфинксы испокон веку на город взирали, как цари. Они рядом с Академией художеств стояли. Хотя почему стояли? Стоят. Только в домиках теперь. А головка у домика все равно египетская. Изогнутая изящно, будто на восток смотрит. Дима сфинксов из окна Академии зарисовал. В альбомчик свой поместил для потомков. Он из окна теперь часто действительно запечатлевает. На улице-то мороз трескучий. Мама лежит, папа рисует. А Дима с него пример берет. Фиксирует все, что видит. Машину, брошенную во дворе. Женщин в полушубках и валенках. Мужчин в ушанках и шарфах. Кто саночки тянет, кто бидончик несет, кто полено под мышкой. И как две реалии блокады. Дистрофик, в чем душа держится, таких большинство. А напротив завмак, пузатый заведующий магазином. И есть и такие. А вот он, Димка, маминым платком замотанный, шкет-шкетом, а с полным ведром. Черта лысого вы получите, фашисты, а не наш город. Всю Европу проботили, а тут не выйдет. Думали, голод, холод, бомбы, и люди ручки вверх, как бы не так. Папа Диме баян подарил, и фотоаппарат отдал свой ФЭД. И рисовать будем, и музыку исполнять, и снимать для истории, и стихи складывать. Иван Яковлевич Билибин, художник первостатейный, ученик самого Репина, хотя что Репин, у Билибина свой стиль, билибинский, оду недавно сочинил. Ода – старинный, торжественный стих. Одам война – не указ, и враги тоже. Билибина мир знает. Он все русские сказки оформлял. Декорации театральные выстраивал. А февральскую революцию так изобразил двуглавого орла, что Временное правительство рисунок его в качестве герба использовало. Билибин потом долго в Египте жил и в Париже, а перед самой войной на родину вернулся. Трусы, наоборот, из-за войны бегут куда подальше. А Иван Яковлевич воротился. Знал, что война назревает, а воротился. И на возраст свой не посмотрел. А ведь ему лет много, больше 60. Дима оторваться не может, когда Билибин рисует, смотрит, открыв рот. Иван Яковлевич и в бомбоубежище не прекращает работу. Белый лист у него волшебно преображается. При свете коптилки из-под руки мастера выплывают блинные богатыри. А орнаменты какие необыкновенные. Они лицу сразу объем и перспективу задают. Художники Новый год в бомбоубежище встречали. Димка сначала думал, ну какой Новый год? Есть нечего, еще и бомбят. А тут встает Иван Яковлевич и оду собственного сочинения произносит. Такое разве забудешь? Пройдут года, пройдут невзгоды, иссякнет сей кровавый пир. Придет весна, уйдут невзгоды, и снова улыбнется мир. Дима домой вернулся и оду Ивана Яковлевича записал. А еще выписал в альбомчик изречение Буаста. Буаст – французский философ, очень известный. Мужественный человек страдает, не жалуясь. Человек слабый жалуется, не страдая. Мужественный человек – это и про Ивана Яковлевича, и про батю. Ну, может, немножко даже про него, сегодняшнего Димку. После Нового года папа заболел. Температура поднялась высокая. Пойти в убежище не смог, и они все тоже остались дома. Папа тогда сказал: «Лучше уж дома погибнуть, чем под обломками». И как в воду глядел. В здании, где бомбовое убежище располагалось, бомба попала, и всех, кто налет пережидал, завалило. Никто не выжил. Выходит, папа спас всю семью. Дуня так выразилась. Она выходила на улицу и видела обломки. Димка на завтра пошел за дровами. Брел, брел, но ничего нет. Пустынно, тихо. Немного похоже на живопись Коровина, когда он Лапландию писал, только построже. Чернышов мост вырисовывается в изморози, словно в тумане. У пяти углов трамвай, заметенный снегом, стоит. Но в трамвае ничего деревянного уже не сохранилось. Ни стен, ни скамеек, ни крыши, ни бортов. А провода жалобно так свисают. И не повсюду. Сугробы, обледеневшие, человеческий рост. Димка чуть не шлепнулся. Только бы не грохнуться, встать сил не хватит. Шел черепашьим шагом. А потом повезло, нашел обломки телефонной будки. Собрал их в кучку и снежком припорошил. Понял, что не донести. Устал очень. А родные заволновались. Темнеет, а Димки нет. Очень уж он топливо хотел отыскать. Про все забыл. Обстрел-то совсем скоро. Гул самолетов уже слышен. Но главное, добрался Димка до дома. А борода-то у батя растет все длиннее и шире. Скоро год, как он не бреется. Вчера умер их сосед Киршин. Прямо в своей комнате. Он все время говорил: конец, мол, нам всем один. Ничего уже не делал, только повторял эту фразу. Но конец-таки у всех разный. Нельзя голоду поддаваться. Даже если плохо соображаешь, если ноги, руки дрожат. Прав батя. Рисовать надо. Заставлять свою голову думать. Фиксировать нить времен. Тогда нить цепью станет. А попробуй, прерви цепь. Димка все равно будет водить карандашом в своем альбомчике. Листы еще есть, карандаш есть. Чернила, правда, кончаются, но акварель в наличии. Дима в тот день и дровишек принес, и окна папе помог заделывать. Стекла им взрывной волной вышибло. А хлеба в первые январские дни на карточку всего 125 граммов давали. Как ни тяни норму по крошке, а сил взять неоткуда. Лечь хотелось, но Димка упрямо сел за дневник. Зарисовал огонек коптилки и подписал: «Наша коптилочка». Коптилка им сейчас настоящий друг. И свет от нее, и радость. Тут Мария Афанасьевна в дверь постучала. «Могу, — говорит, — шубу вашу котиковую взять. Пшена дам на обмен». Ну, мама и отдала. Димка за пшеном отправился. Соседка 12 килограммов отвалила. Димка сразу прикинул: может, до весны хватит. У Марии Афанасьевны в комнате увидел целый ящик, наполненный драгоценностями. Зачем ей столько? Черт дергал Димку за язык спросить. Хорошо, что удержался. А соседка ему две конфетины презентовала с барского плеча. Может, не надо было брать, но взял. На завтра Мария Афанасьевна всовывается опять в их комнату и объявляет: «Я замуж выхожу, господа хорошие!» Прямо выпалила: «Вот вам бабушка и Юрий в день». Учительница у них так в школе говорила, если ее удивлял кто-нибудь. «Поздравляем», – деликатно сказал папа. А мама поинтересовалась: «И кто жених?» «Полковник», – хвастливо бросила соседка. «Ох, высокий! Свадьба у нас будет!» К свадьбе готовились всей квартирой. Мама с Доней помогали готовить. Мама ведь рецепты многих ресторанных блюд знает. Дима думал, что все это в прошлом. А нет. Мария Афанасьевна не поскупилась. Столы накрыли. Костей много было. На Димкин взгляд одно варьё. Потому и свадьба роскошная. У правхозика дала молодым квартиру, и соседка съехала уже с новой фамилией. Но недолго она ее носила. Муж скинул Марию Афанасьевну в лестничный проем. Сам забрал все богатства и был таков. Бандит, скорее всего, а никакой не полковник. Военный человек на такое не способен. Не пригодилась Марии Афанасьевне мамина шубка. Хотя, с другой стороны, если бы не обмен, у них пшена бы не было. Нет, не прав был Киршин. Конец у всех разный. Папа всегда повторял: идти против совести нельзя. Дима на всю жизнь это запомнил. Февраль выдался нещадный. Хоть хлебную норму и подняли, но многим это не помогло. Дима сделал скорбную запись в своей летописи. Умерли Билибин, Киплик, Шеленговский. Женя Коновалов, парнишка-ремесленник, тоже умер. Дима часто рисовал его, когда встречал на улице. Обостренные скулы, прямой взгляд, уголки губ горько опущены, глаза в пол лица. В Димином альбоме Женя остался живым. Холода не спадали ни за что. Папа придумал печку сложить. Художники народ рукастый. Дима натаскал по кирпичику, сам не знает откуда. Они с папой соорудили всем печкам печку. Красненькую, с топкой, с дверцей, с трубой. Стало теплее. По сравнению с буржуйкой, это находка для шпиона. К печке можно прислониться, дверцу открыть, чтобы жар прямо в лицо шел. А можно на печку чайник поставить или кружку. А можно даже валенки, когда печь слегка постынет. Дима налюбоваться не мог их рукотворным шедевром. Изобразил печку во всех видах. С чайником, валенками, веником, что у печки лежал. В дневник еще один афоризм выписал. «Будь доволен малым, как и многим». Между прочим, он здорово научился на баяне играть. Часто исполнял песню про Ладогу. Еще старинные романсы, которые мама очень любила. Мысли о жизни и смерти навечно поселились теперь в его голове. Смерть может быть, как и жизнь, зряшной, может быть, наказанием. И в то же самое время и жизнь, и смерть бывают подвигом. Одно всегда продолжает другое, складываясь в судьбу. Блокада длилась долго-долго, 872 дня. А это значит 20 948 часов, каждый из которых был крестной мукой. Весной 43-го года Димка взял фотоаппарат и поехал к кинотеатру «Гигант». Там каратели казнили, 8 человек. В нашей стране лишь один раз вели эту тяжкую смерть через повешение. Именно для таких пособников фашистских. Людей на площади Калинина собралось много. Зрелище было суровым, но Дима кадр щелкнул. Приговор-то справедливый. Сколько же безвинных людей каждый из этих 8 уничтожил? Боязно даже сосчитать, но нужно. История сосчитает все. В дневник Дима вписал: «Наушник и двоязычник, да будут они прокляты, ибо погубили многих». Зимы складывались к зимам, весна к веснам. В июне 45-го Диме должно было исполниться 18 лет. Но в военкомате ему навстречу пошли. И уже с марта Дима стал солдатом. 3 месяца ему было суждено воевать. Однако сражался на всю катушку. В Кёнигсберге, теперь Калининграде, Дима в разминировании участвовал. Капсюль в мине заела, проржавел, видно. Оставались считанные минуты. Но закалка блокадная не подвела. Самое верное средство избежать опасности – не бояться ее. Димка вцепился в чертов капсюль зубами и выдернул. Успел. Пришлось смерти убираться во свояси. Домой с фронта Дима пришел с медалями. Дмитрий Петрович Бучкин. Мальчик, что всю блокаду рисовал дневник, стал замечательным художником. Он написал много прекрасных полотен. Но те маленькие картинки в его дневнике ничуть не хуже. 86 лет он сохранил ясный ум, твердую руку и светлую душу. Он по-прежнему играет на баяне и поет. А песню о Ладоге мы спели вместе. Все связано в этом мире. Идя к художнику, я пересекла Вяземский садик, тот самый Лёкин. Дмитрий Петрович видит эти деревья каждый день, ведь живет совсем рядом. Но не знал, что деревья посадили ребята из блокадного детского дома. Теперь знает.
Вы слушали рассказ петербургской писательницы Татьяны Кудрявцевой «Альбом для рисования. Дима» из ее новой книги «Маленьких у войны не бывает». Читала автор. Звукорежиссеры Елена Голобородько и Дмитрий Апостолов. Редактор программы Марианна Никольская. До новых встреч!